Окей, я сразу скажу, что я буду переводить с английского. Вместе, посмотрим, что получится. Я так часто не делаю, но у меня все мой конспект на английском. И если вы думаете, что я плохо говорю по-русски, когда у меня все конспект по-русски, то это будет еще хуже. Так что сразу говорю вам. Тема семинара – это дисциплина духовной жизни. Мы знаем, что мы все призваны быть дисциплинированными, быть святыми, жить для Христа. Но часто мы забываем, чтобы быть как Христос, требует усилий, требует дисциплины. Поэтому я хотел бы напомнить, что Библия говорит об этом и как это делать практично. Надеюсь, некоторые вещи, которые я скажу, помогут нам жить для Иисуса Христа. И это жить до смерти. Я не знаю, какие у вас здесь habits. Вещи, которые вы делаете постоянно. Кто-нибудь? Привычки. Спасибо. Кто-то хорошо знает английский здесь? Я буду на вас всегда смотреть. Искать помощь. Никто? Ладно, хорошо. Помогайте я это, пожалуйста, помогайте. Вопросы есть, спрашивайте. Это семинар, это не проповедь. Есть привычки, что ходить в джим, в гимназию, да? В спортзал, я не знаю, как лучше перевести еще. Google Translate ничего не помог, не совсем, как переводить это. Так что, спортзал. И я не знаю, у нас это много людей ходят и постоянно, и все переживают за свое физическое состояние, как они выглядят, свою фигуру и так далее. И надеюсь, что здесь тоже есть какие-то привычки, которые люди это делают. Но мы часто забываем, что в духовной жизни, чтобы быть духовными, духовно-фигурными христианами, можно так сказать, хорошими христианами, накачанными христианами, это тоже требует усердия. И у нас, когда мы покаялись, когда мы стали верующими людьми, мы получили членство в духовный спортзал. Когда мы ходим в церковь, когда мы ходим на разбор, когда мы открываем Библию, читаем Библию, это время, когда мы вырабатываем нашу духовную жизнь, когда мы духовно качаемся, как сказал брат. Даже Иисус Христос должен был учиться и стараться повиноваться Богу. Помните место Евреям, книга Евреям, 5 главу, в 7 стихе написаны очень интересные слова. Евреям 5:7. Так как Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Страданиями навык послушанию. Эта фраза, что Иисус также через страдания понял, как, что значит повиноваться Богу, своему Отцу. Один человек сказал, перед тем, как мы можем завоевать мир, мы должны завоевать самих себя. Перед тем, как мы достигнем святости, мы должны понимать, что это возьмет усилия и усердие. Поэтому, пожалуйста, откройте 1 Тимофею, 4 главу, мы будем проводить в следующее время в этом месте. 1 Тимофею, 4 глава. И здесь апостол Павел говорит к молодым. Он пишет молодым людям, он пишет молодому Тимофею, который покаялся где-то в 19 лет, в 16 главе Деяния, и много времени провел с Павлом, был его первым учеником, еще был молодым пастором, когда он стал пастором в Ефесе. Когда Павел пишет эту книгу, он находится пастором в Ефесе, и он говорит в 7 стихе 4 главы. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй, упражняй себя в благочестии». Это повеление. Повеление в настоящем времени, значит, это мы должны делать регулярно. Регулярно упражнять себя. И это слово вообще-то значит упражняться, я прямо скажу, голым. Греки, когда были спортсмены, они это делали голыми, поэтому только мужчины могли ходить на эти все, как это сказать, на игры, на соревнования. И это слово значит упражнять себя. Это слово из гимназиум, если перевести из латинского, из греческого. Гимназиум, что упражняться очень сильно и эффективно, постоянно. Это должна быть привычка христианина. Здесь имеется в виду пот, спорт, то, что берет очень много сил и очень много стараний. Мы знаем, что христианин, он спортсмен, 2 Тимофея 2:5 это говорит, и он должен иметь такое же самое понятие, как спортсмен. Все, что мешает, мы оставляем за собой, а все, что помогает, мы принимаем
и берем, берем и принимаем в христианской жизни. Евреям 12 глава, один из самых ясных мест, где написано, что христианская жизнь – это поприще. Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложившей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабодеть душами вашими. Мы в поприще, мы бежим, мы постоянно бежим, и все, что нам мешает. И видите, здесь две категории. Всякое бремя и запинающий грех. Значит, бремя – это не обязательно греховная вещь. Есть грех, который запинает, но также есть бремя, которое не греховное, но они мешают. Сильно много смотреть фильмов. Это не грех смотреть фильм. В Библии такого нету. Сильно много читать книги, которые, может быть, не греховные, но они просто забирают время от духовной жизни. Сильно много ходить в Макдоналдс и просто сидеть кофе пить и общаться с друзьями. Многие люди это делают тоже. Я не знаю, как у вас, но у нас это делают. На Starbucks ходят многие. Но это не грех, но он мешает, потому что нету время изучать Библию и время проводить с христианами, которые помогут вам. И вот это все мешает, это надо ставить, как автор книги Евреям говорит, и бежать вперед. Все, что мешает, мы оставляем. Но я хочу сделать ударение на 12 стих 1 Тимофея 4 главы. «Никто да не пренебрегает юности твоею». Как сделать, чтобы на нашей юности никто не пренебрегал? Он говорит, но будь образцом. Значит, наша жизнь закрывает рот людям, которые хотят пренебрегать молодой жизнью. Я перевожу с английского, так что, может быть, чуть-чуть резко, может, грубо, извиняюсь за это, конечно. Но чтобы нам быть людьми, которые на нас смотрят, старшие люди на нас смотрят, он говорит, вот этот человек верующий, и надо, чтобы так быть, чтобы нас так говорили, надо быть образцом. Послушайте один цитат, сказал человек Альфред Гиббс. Он сказал следующее о христианской жизни. Христианская жизнь, как карманные часы. Извиняюсь, поправлю чуть-чуть. Как карманные часы, я так скажу. Как карманные часы, так и настенные служат одной цели. Показывают время. Значит, часы большие, часы карманные, они обои показывают время. Если собьются карманные часы, то от этого пострадает только их владелец. Но если настенные часы будут идти неверно, то многие будут введены в заблуждение. Таким образом, и заметное положение влечет с собой большую ответственность человека вести соответствующий образ жизни. Это будет включать в себя безжалостное осуждение своих недостатков, отделение от всех известных грехов, иногда даже отречение от кажущихся безобидным вещей в жизни, чтобы не повредить свидетельству о Христе, чтобы не было порицаемо служение. Понятно сравнение? Христиане, как я понимаю, 12 стих, что образцом мы можем закрыть рот людям, которые пренебрегают молодыми. Но они смотрят на нас, если люди за нами будут идти, особенно если вы руководители в церкви, или какую-то роль играть, которую вы влияние проявляете на других людей. Они смотрят на вас и можете их завести в заблуждение, если ваша жизнь испорчена и неправильна. Поэтому мы очень должны смотреть за нашей жизнью и думать об этом постоянно. В 1 Коринфянам 9 главе Павел показывает себя как образец вот этой духовной жизни и дисциплины особенно. И в 24 стихе он говорит. «Не знаете ли, что бегущие на растилище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойны». Все бегут, все стараются выиграть, все хотят достичь награды. В то время эти спортсмены тренировались 10 месяцев на Олимпиады. Они все оставляли, чтобы достичь награды. Так же самое, как у нас. На Олимпиаду сейчас, мы знаем, люди очень серьезно готовятся 4 года. И какая цель? Чтобы не остаться недостойным, чтобы закончить. И он говорит, я усмиряю. Слово значит бокс. Я боксирую сам себя. Я бью сам себя, свое тело, порабощаю, чтобы оно было под моим контролем, чтобы тело не контролировало меня. Оно становится моим рабом, не я. Служу своему телу. Поэтому христианская жизнь, как Павел пишет несколько раз, как автор книги «Евреям» говорит, это жизнь, которая требует пот, духовный пот. Нету святовства без пота, так можно сказать. Если вы не готовы к этому, то не ожидайте великих дел, через которые Бог может сделать вас. Не ожидайте этого. Не ожидайте, что будете великими руководителями в Церкви Божьей. Не ожидайте быть лидерами, не ожидайте, что люди будут на вас смотреть и говорить, вот это христиан или христианка, как я хочу быть. Они не будут за вами идти. Потому что будет столько ошибок, будет столько проблем, люди просто не захотят следовать за вами. Если вы готовы, то ожидайте, что это будет очень трудная жизнь. Порабощать себя, все похоти, все желания, все слабости. Возвратитесь в 1 Тимофея 4 главу, если вы в 1 Коринфянам. И здесь мы будем проводить следующее время наше. В 10 стихе, в этом контексте, где говорится о дисциплине, Павел говорит, мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человек, а наипаче верных. В 8 стихе он говорит, что дисциплина духовная имеет привилегию или имеет прибыль, можно сказать лучше, полезна в этой жизни и в следующей. Если это не побуждает вас к дисциплине, то я не знаю, что может побудить вас к дисциплине. То, что все, что вы делаете сейчас, в этой жизни, 40 лет, 60 лет, 80 лет, это не только заканчивается здесь. Идите в спортзал, и через 20 лет вы не будете видеть никаких последствий после этих всех тренировки. Но все, что вы делаете сейчас в духовной сфере, это все влияет на вечность. Поэтому Павел говорит, дисциплинируй себя, упражняй себя и будь христианином, который следует за Христом в дисциплине. Мы трудимся, это слово значит, слово из копиао, значит физическая усталость после битвы. Мы трудимся очень сильно. Мы терпим поношение, слово агония, агонизма в греческом, агония, мы получаем это слово оттуда. Мы в агонии стараемся достичь святости. Здесь он говорит о служении, но также в контексте дисциплины. Так что мы стремимся к этому. Помните место, когда Иисус был в Гефсиманском саду, и он молился, привязывая ту же самую молитву, и написано, что он был в агонии до такой степени, что начал его пот быть как кровь, и ангел должен был прийти с неба, чтобы успокоить его, утешить его. Вот это агония. У Иисуса была борьба, умственная борьба насчет смерти, на которую он ушел. Наша христианская жизнь, мы должны также иметь агонию. И это говорится о борьбе с грехом. Вся жизнь – это война, это битва, это мы воюем с собой, с миром и с дьяволом. У нас три врага. Я надеюсь, что мы к этим врагам серьезно относимся. Павел говорит, если вы хотите быть образцом, в 12 стихе, 5 категорий, где вы должны быть образцом. 5 категорий. Вы должны быть верны в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. В духе этого слова нету в оригинале, его добавили позже, так что поэтому я... Это более говорится искренно, перевод такой можно сделать, но я не буду говорить надолго об этом. Значит, первая категория, которую мы должны контролировать, это слово. Разговор. Как мы разговариваем с людьми? Я не знаю, что я сделаю, но что-то неправильное я делаю. Наоборот надо? Хорошо. Окей, хорошо, буду стоять. Ученые говорят, что мужчины и женщины говорят 17 тысяч слов в день. 17 тысяч. Я знаю, что многие думают, что женщины больше говорят, но это не подтверждено. Так что мужчины и женщины обои говорят 17 тысяч слов в день. Я думаю, часто мы говорим такие вещи, которые мы бы хотели вернуть. И часто наши слова получаются как зубная паста. Выдавил, и, и слова ушли, и мы хотим затолкать зубную пасту, но не получается, правда? Кто-нибудь успешно затолкивал назад? Надеюсь, никто не пробовал, но... Мы должны, как христиане, чтобы быть образцом для других, думать, что мы говорим. Когда мы говорим, как мы говорим то, что мы говорим. Если вы хотите узнать, кто такой человек, просто послушайте его. И все. Иисус сказал, Матфея, 7 глава, сейчас я вначале почитаю 12 главу, потом 7, 34 стих. Из избытка сердца говорят уста. В 7 главе, это Марка, не Матфея, Марка, 7 глава, 21 стих. Иисус говорит следующее. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихомойство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло исходит изнутрь и оскверняет человека. Значит, все, что находится в сердце. Если вы хотите узнать сердце человека, послушайте его. Послушайте женщину, которая говорит что-то, или мужчину. И они покажут, что у них происходит в сердце. Кого они любят? Я имею в виду Бога или себя? Как они любят Бога? Не надо спрашивать у них, сколько раз ты читаешь Библию. Просто послушайте их. Если мы верим в слова Иисуса Христа, то я думаю, это самое лучшее, что показывает, что происходит в сердце человека. Я сегодня говорил о Исаии. Когда я думаю о Исаии, вот о 6 главе особенно, просто поразительно, что он был пророком. И Бог сказал, твои уста грешные. Так что если сказать, даже такой самый святой человек, проповедник, но у него уста тоже грешные, потому что, что Яков говорит? Тот, кто регулирует свой язык, какой он человек? Совершенный. Значит, даже самый лучший человек не может 100% регулировать свой слов. Я говорю о ложи. Колоссянам 3:9, кому написано? Верующим или неверующим? Верующим. Что там написано? Не говорите лжи кому? Значит, верующие люди иногда обманывают друг друга. И часто обманывают друг друга. Я никого не сижу здесь, я просто говорю категории из Библии. Ефесянам 4:25 повторяет то же самое. Значит, есть тенденция обманывать друг друга. Почему? Потому что мы когда-то были кого дети? Дьявола. Кто? Отец лжи. Иоанна 8:44. Значит, если мы в этом мире, и мы воюем с дьяволом, и у нас еще есть греховное тело, которое нас постоянно искушает, то мы должны понимать, что мы можем говорить неправду. И часто это делаем, поэтому Павел говорит, говорите правду друг другу. Полуправда – это ложь. Переведите, exaggeration. Exaggeration. Когда сильно много говоришь. Преувеличение? Преувеличение. Преувеличение. Тоже ложь. Значит, говорите, это не значит, чтобы быть такими сухими фактами разговаривать с людьми. Но говорите правду, и все, если вы хотите быть примером. Gossip. Как это? Сплетни. Сплетни. Притча 16 глава, 27 стих имеет хорошие слова сказать о сплетни. Сплетни 16:28. Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей. 17:9. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. И 26:20. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Наши слова влияют на отношения. Не только наши отношения, но отношения людей вокруг нас. Поэтому не говорите, не распространяйте сплетни. 26:28, надо было прочитать, когда я там был. Притча 26:28. Лживый язык ненавидит уязвляемых им. И льстивые уста готовят падение. Льстивые уста – это те, которые листа, то, что ты говоришь людям, когда они не слушают, когда они перед тобой, но ты никогда не скажешь это другому человеку о нем. Flattery по-английски называется. Ты говоришь одно в лицо, а совсем другое за лицо. И то, что ты говоришь за лицо, ты никогда не скажешь этому человеку в лицо. Критику. Я одного человека знаю, который говорит, у меня есть духовный дар критиковать людей. Я такого дара в Библии не видел и не читал. Не искал и не хочу искать. Наши слова в служении и просто в общении с верующими должны быть, должны вести к любви. 1 Тимофея 1:5. Цель же увещание есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. И Ефесянам 4:15 также говорит, что мы стараемся устроить любовь в нашем контексте. Оскорбление. Когда мы оскорбляем людей, одна причина – это мы хотим возвысить себя. Если я унижу его или ее, то я, конечно, выше стану. Иакова 4.11 говорит, что те люди, которые оскорбляют других, то они становятся судьями. И кто, кто настоящий судья? Бог. Значит, мы, это когда мы говорим, что вот он такой, сякой, третий и так далее, то мы показываем, что мы думаем о себе, что я выше, чем человек, я имею право судить другого. Мы говорим, что мы думаем о Боге, что Бог не единственный судья, я тоже судья. И мы говорим, что мы думаем о этом человеке. Что да, он сделан в это, по подобию Божью, но он ниже меня. Или она ниже меня. Поэтому мы должны смотреть нашу критику и наше оскорбление. Юмор. Это больше касается молодых. Но Библия очень редко говорит о юморе, но говорит о юморе. Ефесянам 5 глава. В 4 стихе, вообще первые 6 стихов, это говорится о любви. Правильной и неправильной, мирской и духовной. И 4 стих. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Эти все три слова имеют сексуальный контекст в греческом. Это значит, шутки, которые постоянно мы видим на телевидении, в журналах и так далее, это все неправильно. Это в христианской сфере такого не должно быть совсем. Я не знаю, это проблема здесь или нет, я знаю, это проблема у нас в Америке, но когда вы слышите это, молодые руководители, если у вас есть студенты в вашей группе, если вы это слышите, это ненормально. Библия это запрещает. Значит, наш разговор, наш юмор должен быть чистым. Гордый разговор, надменный. Когда мы себя продвигаем, чтобы люди видели, какие мы хорошие. Я недавно проповедовал о истории Гедеона. И Гедеон очень интересный человек. Когда я начал изучать его историю, я просто думал, как легко. Взял, кинул какую-то, как, я не знаю, как по-русски это. Знаете, куда иней падал? Как это? Ну, роса, извиняюсь. Но это то, что он эту... Ткань или как он это? Шерсть. Это... Я думал, что история очень легкая. Там шерсть, там Гедеон, война, и все, закончили. Но, когда читаешь, когда думаешь о этой истории, очень много интересных деталей. Когда ему Бог сказал, иди, ты победишь. Ты будешь победителем. Вот иди, ты будешь победителем в войне. Три раза Бог сказал, что вы будете победителями. Я даю вам врагов ваших. Я даю врагов. Он это слышал от этих от врагов сам, когда, помните, он слышал сон, заметил чуть-чуть. Бог ему открыл это. Потом вернулся к своей группе и сказал, Бог нам дает. Но когда они пошли на войну, меч для кого? За Бога и за... Он себя вставил. Бог не говорил, иди и кричи за Бога и за Гедеона. Три раза Бог говорит, я это даю вам, я даю. Но когда пришла война, когда ему захотелось чуть-чуть славы, он говорит, ну, за Бога и за меня тоже, пожалуйста. И в то же самое, мне интересно, что у них в одной руке у них труба, в другой руке сосуд, где мечи? Меч, даже мечей не было вначале, потом они их нашли, но вначале не было. Но вот эта гордость, говорить чуть-чуть лучше о себе, чтобы люди услышали, да, я такой хороший. У нас у всех эта проблема, потому что мы все... гордые. Гневный разговор. Когда мы очень гневно говорим с людьми. Ефесянам 4.29 написано. Сейчас прочитаю, чтобы... Ефесянам 4.29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы одно доставляло благодать слушающим. И смотрите, что получается. Если вы говорите гнилые слова, и здесь имеется в виду злые слова, которые унижают людей, не оскорбляйте Святого Духа. Значит, нашим разговором мы можем оскорблять Духа Святого. Я не знаю, что это значит, в конце концов, какие чувства Бога. Это богословы очень много об этом обсуждают. Есть у Бога чувства, нет у Бога чувств. Но здесь написано, не оскорбляйте Святого Духа. Значит, нашим разговором мы можем его оскорблять. Психологи говорят, если вы злые на кого-то, просто скажите им это. Поругайте, и вы будете себя чувствовать лучше. Кто-нибудь когда-нибудь ругал другого человека? Вы чувствовали лучше после этого? Кто-то обманывает. Заводишься, да, еще хуже. Библия говорит, закрой рот. Не говори ни одно гнилое слово. Значит, чуть-чуть психологи нас не туда ведут. Чуть-чуть, да? Я, к сожалению, это видел. В 2000 году на миссионерской поездке в Амстердаме была конференция всех пасторов. Билли Грэма конференция, 12 тысяч пасторов собралось. И я там был, ну, помощник, я был, как поехал помогать на конференции. И там кормили пасторов и сказали, каждый пастор, пожалуйста, только возьмите одну чашку кофе. Ну, просто чтобы хватило всем. Ну, взяли, потом это, я там был около, я люблю русских, я русский, но это было, я услышал это от русских. Русские сидели за столом, русские пастора, и хвастались, как они обманывали людей, которые давали им кофе. Что мы взяли, вытерли кружку, потом вернулись опять, думая, что мы никогда кофе еще не пили. И фраза была такая, русские всегда найдут путь. И что-то такое. И потом я пошел через некоторое время и был с американцами, которые помогали. И они сказали следующее. Интересно, пастора обманывают. Значит, русские пастора думают, что они обдурили, я не знаю, как лучше сказать, неверующих людей. Это было в конференции неверующие все люди. А неверующие говорят, вау, хорошие пастора обманывают нам. Видите, люди смотрят, люди слушают, люди понимают, и потом это влияет на наш образец. Молодежь, пожалуйста, если вы хотите, чтобы на вас не смотрели низко, в церкви, вне церкви, то смотрите на вашу жизнь и слушайте, что вы говорите. Я закончу разговор наш тем, что когда Иисус разговаривал, когда Он проповедовал, Луки 17:48 говорит следующее о Его разговоре. Не 19:48. Не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его, неотступно. По-английски это значит, что они как, не знаю, по-английски это в оригинале, они как будто, я не знаю, перевод, может это самый лучший перевод, каждое слово стараюсь словить и не отпустить. Так что, может быть, неотступно хороший перевод. Люди любили слушать Иисуса. О чем Иисус говорил? О вечной жизни, в конце концов. Понятно? Покаяние, как любить друг друга и так далее. Значит, наш разговор влияет на людей. Имейте это в виду. Значит, первое. Если вы хотите иметь дисциплину в своей жизни, быть успешными христианами, первое, слушайте, что вы говорите. И думайте перед тем, когда вы говорите. Второе. 1 Тимофею, 4 глава. В житии. Это наше поведение. В покаянии у нас произошла серьезная перемена. Есть бывшая жизнь, есть сегодняшняя жизнь, настоящая жизнь. И в бывшей жизни мы делали все, что хотели, правильно? Похоти исполняли. 1 Петра в 4 главе. Петр, стараясь ободрить верующих, которые были в гонениях, он говорит, вы должны иметь хороший пример. Вы должны проявлять хороший пример. Он говорит следующее. Так как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Значит, перемена произошла. Ибо довольно, чтобы вы прошедшее время жили, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище, питье, нелепому идолослужению. Почему, вот это слово, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том, жироспутстве и злословят вас. Значит, когда ваши друзья, когда люди смотрят на вас, они должны удивляться, что была серьезная перемена. Если люди не видят перемены в вашей жизни, это серьезная проблема в вашей христианской жизни. Серьезная проблема. Потому что весь Новый Завет говорит, что есть перемена. Есть перемена в мышлении, есть перемена в разговоре, есть перемена в жизни и в делах, и в поступках. Какая перемена? К чему мы стремимся? 3 глава, 2 стих. Тимофею, 1 Тимофею. Непорочность. Непорочность. Мы такие же люди в церкви, дома, в классе, на работе, с родителями, с друзьями, с пастором, с руководителем группы нашей. Мы не меняемся. Вот это непорочность. Что во всех категориях мы стремимся к этой непорочности. Люди будут говорить плохое о нас. Помните, когда Даниил стал вторым человеком в Вавилонской империи? И в 6 главе история Даниила, перед тем, как его кинули к львам, написано, что они старались найти что-то против него. Помните, да, эту историю? И ничего не могли найти. И там есть категории. Финансы не могли найти. Администрация империи не могли ничего найти против него. Одну вещь нашли. Прославление Бога. Но, что я хочу подчеркнуть, то, что они говорили против него. Непорочность не значит, что люди не будут говорить против вас. Это значит, что они никогда не найдут, что они правду могут сказать о вас, которая плохая вещь какая-то. Понятно? В конце концов, стандарт. Можем ли им сказать, что написано 1 Коринфянам 4:11? Следуйте за мной, как я следую за кем? За Христом. Если мы не можем это сказать, не гордо, но искренне, что мы идем за Христом. Павел не был совершенным. Павел сказал, в конце своей, в 62-м году это переписан был написан, через 5 лет он умер. Значит, почти в конце жизни, 30 лет он уже был пастором, апостолом, миссионером и так далее. И он сказал, я еще не достиг. Я еще стремлюсь, я еще бегу, я еще стараюсь быть, как Иисус Христос. Но он говорит, следуйте за мной, как я следую за Христом. Значит, мы должны сказать, я следуйте за мной, как я следую за Христом. В конце концов, это говорится о лицемерии. Слово лицемерие в греческом, это, в английском это hypocrite, а в греческом это hypocritis. Это значит актер. Если вы слышали или изучали это те люди, которые имели две жизни. На сцене одна жизнь, в реальности совсем другая жизнь. Часто даже только мужчины могли быть актерами, женщины не могли. Поэтому, если надо играть роль женщины, то у них были маски. Это женщина. Значит, серьезное лицемерие, можно сказать. И Павел берет эту картину, эту реальность в греческой жизни и говорит, христианин не должен быть лицемером. Иисус берет ту же самую культурную картину и говорит, фарисеи – лицемеры. 6 раз в Матфея 23 главе он говорит, лицемеры, лицемеры, лицемеры. Христианская жизнь не имеет лицемерства. Значит, если... Люди слышат одно, а видят совсем другое. Кто вам дал право так жить? Можно так спросить. Почему? Тогда в тот момент мы попадаем в категорию фарисеев, которые Иисус сказал, слушайте, но не поступайте, как они живут. Как это все, как... How do you make sure? Сейчас. Как точно знать, что вы никогда не станете лицемерами? Евреям 4:13. Живите, как будто Бог все видит. И все. Мы не делаем это для славы человека. Мы не делаем для пастора, для руководителя группы. Мы делаем для Бога. Он все видит, он все знает. Так что если мы будем так жить, если все наше поведение будет перед Богом, то лицемерие никогда не будет в нашей жизни. Касаясь лицемерия, я хочу две вещи подчеркнуть. Извините, не лицемерия. Касаясь поведения нашего, две вещи хочу подчеркнуть. Первое – наше время. Как мы используем наше время? Все говорят, у меня не хватает времени. Правильно? У кого сильно много времени здесь? Хорошо, рад. У меня тоже мало времени. У всех не хватает времени. Но почему-то некоторые люди намного больше делают за 24 часа, чем другие люди. Значит, вопрос или проблема не в том, что у вас нет времени или у меня не хватает времени, но как мы используем наше время. Вот в этом секрет. И Ефесянам 5 главе Павел говорит в 15 стихе, у вас есть время. Сколько лет Бог дал, только Бог знает. Но вот это время, он говорит, redeem, покупайте, искупите его для славы Божией, для христианской жизни, для служения для Бога. И вообще это слово агорацио, это значит купи. Не знаю, может кто-то знает, как это в русском? Хорошо, открою место. Ефесянам 5:16. Дорожа? Да. Да, дорожа время. А, ну что, да, это слово значит искупать, я сказал? Искупать. Искупая. Да. Картина там, что когда, если имеешь $100, и тебе надо пойти и купить пищу на $100, то ты стараешься максимально использовать эти $100, купить больше пищи, как можешь, максимально пищи. И он говорит, у вас есть 80 лет, 60 лет, 100 лет. Максимально используйте эти времена. Эти годы, извиняюсь, для Бога. Значит, время. Как мы используем время, это показывает, ленивы ли мы, или мы серьезно дисциплинируем себя для Бога. Как мы используем? В конце концов, контекст, чтобы мы использовали для Евангелия. И второе, что я хочу подчеркнуть, дисциплина в поведении к Слову Божьему. Читать Библию трудно и пасторам, и не пасторам. И простым людям, и те, которые учатся в семинарии. Это трудно. Я должен себя заставлять читать Библию. Я говорю с нашим пастором Рик Холланд. Он тоже должен себя заставлять читать Библию. Не потому, что мы ее не любим. Не потому, что мы боимся, что Бог нас убьет, если не прочитаем Библию. Не потому, что мы должны потом в конце концов дать Богу список. Вот что я прочитал за 40 лет. Смотри. Нет. Но просто это дисциплина, потому что наше тело ленивое. Согласны? Очень ленивое. Есть больше ленивые люди, есть меньше ленивые люди. Но все мы, в конце концов, ленивые. Поэтому, чтобы знать Библию, изучать Библию, это берет дисциплину. Павел говорит, 2 Тимофея, он говорит это пасторам, пресвитерам, извиняюсь, но все равно это касается всех нас. 2.15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Старайся. Первое слово в греческом всегда ударение на это слово. Хорошо переведено на русском. Это усилие прилагай. Делай все, что ты можешь, чтобы ты правильно понял и объяснил Слово Божье. Делай все, что можешь, чтобы ты изучал Слово Божье, читал Слово Божье. Я прочитаю несколько стихов из Псалма 118. Псалом 118 – моя любимая глава в Библии. Я верю, что написал ее Даниил. Но об этом много разговоров, потому что мы не знаем, кто написал ее. Но в 97 стихе написано следующее. «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелением Твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Как люблю я закон Твой». Надеюсь, мы искренне можем это сказать, что я люблю Библию. Если бы надо было все отдать, кроме Библии, надеюсь, мы бы старались не отдать Библию. И история этой страны показывает, что люди воевали за Библию, и любили Библию, и скрывали Библию в сердце и в уме. Так что надеюсь, что вы прилагаете дисциплину к изучению Слова Божьего. 1 Тимофея 4:12. В слове, в житии, в любви. Окей. За 8 минут мне надо пол конспекта пройти. Хорошо. Любовь. Успешные компании имеют девиз. Мы вчера говорили о Макдональдсе, можем поговорить о Nike, о Coke, о любой компании, я думаю, многие из нас будут знать их девиз. Правильно? Nike, какой у них? Just do it. Это Coke, Coca-Cola. А? Громче. А, это Pepsi. У Coke тоже есть. Я забыл, так что я не знаю. Ну просто можно сказать, что во всех успешных компаниях девизы разные. Христианская жизнь тоже есть девиз. Какой девиз? Иоанна 13:35. Кто помнит тот стих? Иоанна 13:35. Любовь. Любовь друг к другу. Это, может, девиз не самое лучшее слово, не знаю, может, дурак, лучшее слово, но это как люди узнают, кто мы такие. Как мы узнаем компанию. О чем это, для чего эта компания существует? Мы знаем, это их девиз. Так же самое мы, что мы о любви. Мы любим друг друга, мы любим Бога, и мы любим людей в этом мире. Мы хотим их, чтобы они узнали Иисуса Христа. Любовь, я слышал объяснение любви, самое лучшее слово, это, я скажу по-английски, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Unconditional commitment to an imperfect being. Безусловное посвящение к несовершенному человеку, существу. Значит, безусловное посвящение несовершенному существу. Любовь понимает, что того, кого я люблю, он несовершенный, она несовершенна. Будут ошибки, будут проблемы, но я все равно решил, приняла решение любить этого человека. Так же самое, как Иисус нас возлюбил. Как мы можем выработать эту любовь? Ефесянам 5:1. Павел пишет: «Подражайте Богу, как чады возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношение в жертву Твою, в жертву Богу, в благоухание приятное». Значит, мы любим или проявляем любовь, и она больше и больше будем любить, когда мы копируем Бога, как Христос. Как Христос. Смотрим на Христа и имитируем Его. Есть такое русское слово? Имитируем Иисуса Христа. Я говорил о своих, племяннике и племяннице. Что-то внук сидит в голове, не знаю, что, откуда это слово взялось. Племянники и племянницы. Когда моему племяннику старшему было, я не знаю, там 5 недель, может быть, чуть больше, наверное, больше. Это я один раз уходил, моя сестра и ее муж жили у нас некоторое время, когда приехали из России, и я уходил на работу или на разбор, не помню куда, и просто помахал ему. И хотел, чтобы он мне помахал назад. Конечно, в то время они ничего не понимают. Они даже не знают, что они живые. Но я стоял там, махал очень долго. Потом уже надо, ничего не понимаешь потом. Но в конце я помню, что как-то рука подвинулась помахать мне. Но он копировал меня полностью. Когда он подрос чуть-чуть, он всегда ходил. Видит, я на телефоне, он берет какую-то игрушку или телефон, хватает и ходит по всему дому за мной и что-то говорит. Никто не понимает, он сам не понимает, но что-то говорит. Если вы вокруг детей находитесь, вы знаете, как они копируют людей других. 100%. Машину мою, он приходит, хватает мочалку и так же самое моет. То, что я уже помыл, конечно, но еще моет, старается помочь и копирует. И маленькая племянница, то же самое, они копируют. Бог берет эту картину, которую мы видим часто, и говорит: вы, дети мои, копируйте меня. В какой сфере? В этой сфере. Это единственное повеление в Библии, где написано: копируйте Бога. Если Павел говорит: копируйте меня, как я Иисуса, но напрямую это единственное место в Библии. Это показывает, какую важную роль любовь играет в жизни христианина. Что мы, люди смотрят на нас и говорят: он христианин, она христианка, потому что они любят друг друга. Когда Павел говорит: если вы находитесь на ужине, и вы будете оскорблять кого-то, верующего или неверующего, кого надо оскорбить? Неверующего. 1 Коринфянам 8, 9, 10. Помните? Вопросы liberties. О свободе, да, христианской свободе. Он говорит, чтобы они посмотрели, знаете, он так любит этого другого верующего или другую верующую, что он готов меня, может, оскорбить нехорошее слово. Какое другое слово? Оскорбить. Конечно, мы не закончили, но... 5 минут, хорошо, спасибо. Спасибо за твою благодать, Сергей. Знаете, оставим любовь. Поняли? Любовь. Любите друг друга. Да. Это следующее написано вера. Вера в контексте здесь касается вера христианской жизни. Не просто, не первая вера, когда мы верим в Бога, но вера в христианской жизни, когда мы живем. Что такое вера? Вера – это верить в промыслы Бога. И все. Евреям 11, 1, 3 и 6. Прочитайте три стиха. Контекст первых шесть стихов, 7 стих до 40 стиха объясняет веру. Но первые шесть стихов. Вера – это просто верить в промыслы Бога. Не искать факты, не искать подтверждения, это просто верить в промыслы Бога. Это касается физических вопросов и духовных вопросов. То, что Бог даст пищу, даст одежду, даст дом и так далее, Матфея 6 глава. Но Бог также даст духовную жизнь. А наша вера подтверждается через гонения. Через испытания. Иакова 1 глава об этом говорит. Думаю, это вы место знаете. И наша вера должна быть как вера, когда питбул кусается. Знаете? Питбул, это правильно? Окей, питбул. Когда кусает, если ты начнешь бить его, чтобы он отпустил, что он делает? Еще сильнее хватается, правильно? Кого-нибудь укусал питбул? Хорошо. И вы видели? Что-нибудь сделали или просто смотрели? Наша вера должна быть такая же. Испытания придут. Трудно, очень трудно. Но мы хватаемся за Бога еще сильнее, как питбул. Так что, если вы хотите узнать, какая у вас вера, серьезная вера или слабая вера, растет ли ваша вера, проверьте себя, что происходит в испытаниях. Вы серьезнее уповаете на Бога или меньше? Начинаете критиковать Бога? Почему Бог мне эту ерунду дал? Что такое? Что он думает? Почему он не видит, что мне так трудно и такие страдания? Так что вера проверяется испытаниями. Чистота. Чистота, и я закончу чистотой. Чистота – это причина, почему Бог нас спас. Это слово, которое здесь находится в 1 Тимофея 4:12, только находится два раза в Новом Завете. 5 глава, 2 стихе, 5:2. И здесь. И это слово берется из Ветхого Завета, где Назарей делает обет. Он посвящает себя Богу. Вот это слово здесь. Посвящение. Мы отделяемся для Бога. Когда мы становимся примерами в чистоте, это значит, что наша жизнь посвящена Богу полностью. Мы уже говорили о других категориях, но полностью наша жизнь посвящена Богу. Это повеление Бога, наша чистота, мы знаем это 1 Фессалоникийцам 4:3. И это вопрос, так, лучше скажу, две категории, как вырабатывать чистоту. Как быть более чистыми христианами? 2 Коринфянам 6 глава, на следующее время читать это, к сожалению. Но там Павел связывает чистоту с тем, что мы дети Божьи. Отношения, значит, отношения с Богом влияют на нашу чистоту, на нашу святость, наше посвящение. Если вы святые люди, если вы, извиняюсь, дети Божьи, если это вы помните, то Он ваш хозяин, Он ваш отец, Он святой, значит, это будет влиять на нашу жизнь, на нашу чистоту. 1 Иоанна 2 глава 15 стих. Есть три метода, через которые мы падаем. Помните? 2:15. Плоти, да? По-английски я это говорю gold, girls and glory. Gold, girls and glory. Богатство, девчонки, пацаны или слава. Вот эти три категории. Те же самые категории, которые были в Бытие в 3 главе. Те же самые категории, которым Иисус был искушаем и в Матфея 4 главе. И те же самые, которые мы искушаем сегодня. Богатство, слава и девчонки или пацаны. Сексуальные вещи. Похоти, извиняюсь. Это все, если мы поймем, как мы искушаем, если мы поймем, где обман в искушении, то мы всегда будем выиграем, правильно? Победим. Если знаю, что меня сейчас это сатана искушает или мир искушает через вот эту похоть, и у нас готов метод против этой похоти, то мы победим. Так что имейте это в виду, что эти похоти попадают в эти три категории. Запомните, что даже пастора, руководители, духовные люди самые, можно сказать, по нашим стандартам, они тоже могут упасть. Димитрий или Димас, как это по-русски? Человек, который ушел от Павла, потому что возлюбил этот мир. Димас. Он возлюбил этот мир. Он был пастором во время с Павлом. Павел 3 раза говорит о нем, и 1 раз позитивный, последний негативный. Но он возлюбил мир. Значит, мы видим мир, мы знаем, как он нас искушает. И если мы говорим «нет», если мы понимаем, как искушает, тогда мы будем победителями. Второй метод, как мы освящаемся. Значит, первый, мы понимаем мир, мы оставляем мир. Второе, мы копируем Иисуса Христа. 1 Иоанна, я закончу этим. 1 Иоанна, 2 глава. Значит, я прочитаю только 3:3 и все. «Всякий, имеющий сию надежду на Него, надежда какая? Увидеть Его лицом к лицу, очищает себя, как Он чист». Копировать, имитировать Иисуса Христа. Он чист, мы знаем это, мы видим это. Там контекст праведности, что Иисус праведен, мы хотим Его увидеть. Он говорит, чтобы вы не опозорились, будете смотреть на низ, а не Ему в лицо, потому что вы жили нечистой жизнью. Тот человек, который хочет и имеет эту надежду увидеть Иисуса Христа, он очищает сам себя. Вот в этом дисциплина, в этих 5 категорий. Я готовился к молодежи, это и надеюсь, что если вы хотите, чтобы на вас люди смотрели и видели вот это, забыл слово, которого надо копировать, хороший человек, как это? Преобразец хороший, вот. Хороший преобразец, девушка и парень. То вот эти 5 категорий возьмите, старайтесь быть совершенными в этих категориях, и тогда Бог благословит вашу жизнь. Аминь.